ребята! С вами программа «Духовная беседа для детей». Сегодня мы решим с ребятами задать вопросы отцу Александру Дубасову, которые нас волнуют и интересуют. Батюшка, здравствуйте! Благословите!
Бог благословит!
А вы верите в любовь с первого взгляда?
Ну вот на этот вопрос мне бы хотелось ответить некоторым образом развернуто. То есть вот я бы разделил понятие «любовь» и, скажем, то, что два человека, увидев друг друга, могут друг другу понравиться. С первого взгляда понравиться. Потому что я считаю, что любовь – это то, что мужем и женой вот, зарабатывается в течение, или обретаются, может быть, другими словами, в течение всей совместной жизни. И, скажем так, вот обрести в начале то, что должно быть в конце, ну, в принципе, невозможно. Вот такой пример, да. Вы приходите устраиваться на работу. Понятно, что вы после 2-3 дней не приходите к работодателю, не говорите, дайте мне пенсию, да, я вот уже у вас 2 дня работаю, и хотел бы. Нет, ну сказать, пожалуйста, вот 25 лет у вас впереди, и по окончанию, значит, этого срока вы, наверное, получите то, что как раз сейчас спросили. Вот, поэтому вот именно, как вот именно если говорить с точки зрения вот так вот рассматривать любовь, то понятно, что ее с первого взгляда быть не может. Ну, а то, что человек, люди могут, скажем так, увидев друг друга, да, и как-то вот действительно их не через глаза проникнуться, может все это проникнуть в их сердца, и вполне возможно, такое бывает, и, наверное, на уровне, скажем так, многих, тысяч и тысяч вот, супружеский пар, которые, вот, скажем, живут и радуются. Так что вполне возможно.
Батюшка, вот есть такая пословица: друзья познаются в беде. А я взял за основу своей жизни такую пословицу: друзья познаются не в беде, а в радости. А вот как вы считаете, что правильнее?
Ну, надо послушать концепцию вашей теории, что значит познаются в радости. То есть какая концепция? Что значит друзья познаются? То есть что? О чем идет речь?
Не каждый человек.
Что значит познаются в беде, я понимаю. А что значит в радости?
Не каждый человек способен, услышав радость другого человека, возрадоваться именно от чистого сердца, а не позавидовать.
Ну нет, безусловно, да, это вполне возможно. Но а как мы увидим, что человек не возрадовался той радости, которую мы сообщили? То есть он внешне может быть радоваться. И даже как-то вот внешне это проявлять, а внутри может сожалеть и сокрушаться, и, может быть, даже и завидовать, и все остальное. Поэтому, а вот когда в беде познается друг, да, то все естественно и понятно. Если человек вот в беде оказался трусом, предателем, убежал, то вот, ну, ясно, вот, он убежал. Он не оказался для тебя какой-то опорой. А вот в радости мы ведь не можем понять, а что же у человека в сердце? Чем он в этот момент, глядя на нас, казалось бы, радостными глазами и улыбающимся лицом, то есть что же он чувствует в это время в сердце? А когда он бежит при беде, да, или, скажем, там, при том горе, да, мы видим его спину, да, то мы все делаем какой-то определенный вывод. Но нельзя делать, опять же, этот вывод, что этот человек смолодушничав, что он действительно плох. То есть тут тоже надо этот момент обязательно на него посмотреть внимательно. То есть малодушничать человеку, ну, я скажу, не то, что можно, а порой даже и нужно. То есть этот момент, когда человек вдруг познает свою слабость, познает, что действительно вот он не обрел вот до этого времени вот какой-то мужественности, какой-то стойкости, какой-то вот твердости. То есть и если человек правильно сделает выводы, то, наверное, он имеет возможность измениться. Вот этот момент. Ну, а что касается вот концепции, то есть, что вот человек, друзья познаются в беде, то тут, наверное, больше именно речь о друге, потому что ведь друзей на самом деле у человека немного. Жизнь показывает, да, что это может быть один, два, редко три человека, да, то есть по-настоящему проходит всю жизнь и дружит. И вот при такой ситуации, да, то есть люди долго знают друг друга и даже уже претендуют на дружбу, скажем так, один считает другого друга. И вдруг происходит какая-то ситуация, где вот этот человек вот ведет себя плохо, неправильно.
Проявляется.
Вот, да, проявляется. Вот это, конечно, уже вот такая вот концепция. А радоваться этот человек с нами может бесконечно, одно внутри, скажем так, может самое страшное что-то происходить. Поэтому, ну, вот я вот все-таки вот к первой бы больше прислушался, что друзья познаются в беде, то есть, да, то есть, скажем так, испытание дает нам картину, что ли, быстрее. То есть человек может прожить всю жизнь, а вдруг пришло испытание, и мы все увидели и узнали. Вот оно. Какова ситуация на этот момент?
Я вот хотел бы спросить у меня, ну, бывают же такие случаи, когда человек говорит какую-то информацию, которую он знает, но потом он узнает то, что это неправда. Можно ли считать это грехом для человека, вранье?
Ну, это будет не столько вранье, сколько может быть действительно некоторое, что это называется, ну, скажем так, грех, это называется грех клеветы. Вот, вот очень важный момент, когда мы можем клеветать. Вот, предположим, два человека разговаривают между собой. И мы, скажем, вот от этого человека получаем информацию не о третьем лице, а об нем самом. Вот он с нами делится какой-то информацией про себя. И вот если мы потом, ну, скажем так, ну, если эта информация, скажем так, общая, допустимая для какого-то общего такого обозрения, да, и если этой информацией мы делимся впоследствии с кем-то, то, ну, тут вот вряд ли это можно зайти клеветой и обманом и так далее. А вот если этот человек с нами поделился информацией о третьем лице, и мы, узнав эту информацию, пошли и сказали еще кому-то, стали этой информацией делиться, вот тут клевета вполне возможна. Скажите, кстати, вот как раз на этой в основном-то клевете живет вот так называемая желтая пресса. Вот откуда-то появляется как бы информация. Эта информация как-то перерабатывается в недре того или иного издания и выдается уже вот для потребителя в том или ином виде. И потом такие вот ужасные ситуации. То есть, ну, что происходит? Это очень много этих, этой информации в интернете, в каких-то вот изданиях газет. Вот, вот, вот очень много, да? То есть, вот она создается именно так. То есть берется откуда-то какая-то информация, она как-то перерабатывается, прорабатывается, домысливается и уже выдается в таком в жареном, что называется, виде, да, что когда человек смотрит сразу же, ну, прочитал заголовок, естественно, там в заголовке написано такое, что невозможно, читает статью, и там в этой статье вот начинают какие-то такие вот факты, а они оказываются неправильные. И вот когда мы вот этой информацией питаемся и потом ее куда-то передаем, вот это, конечно, мы тут реально участвуем в грехе. Вот. А если это информация из первых лиц, да, то есть, ну, скажем, предположим, мы узнали что-то об артисте об каком-то или об каком-то известном лице, там, вот, и пошли вот этой информацией делиться. Вполне на клевету можем нарваться. Или вот мы в поезде сели, да, и оказывается, артист с нами в поезде едет, да, и вот мы с ним стали общаться, и он нам что-то рассказал. И потом, знаешь, я ездил, ехал в поезде вот с этим-то человеком, и вот он мне рассказал это. Ну, вполне возможно. Если он нам это не сказал, скажем, индивидуально, не сказал нам это, вот, скажем, ни в передачу, никому не говоря, вот, в общем, поделился, вполне эта информация доступна, и этой информацией можно обмениваться.
И сейчас мы прервемся на небольшую паузу и послушаем духовную музыку.
Аминь. Благослови, душе моя Господа, благословение си Господи. Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови, душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благи желание Твое, обновиться, як орля юность Твоя. Творяй, милостинный Господ, и судьбу всем обидимим, сказа пути своя Моисеови, Синовом Израилевим потенья своя. Щедар и милостив Господ, долготерпеливый, много милостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико отстоят востоци от запад, удалил есть от нас беззакония наша. Яко же щедрый до те цини, ущедрый Господь боящийся Его, яко то и позна создание наше, помяну яко перст есть ми. Человек, яко трава дние Его, яко цвет цельный, тако цветет, яко дух пройде в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милост же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на синех синов, хранящий завет Его и помнящий заповеди Его творить я. Господь на небеси уготова престол свой, и царство Его земи обладает. Благословите Господа си ангели Его, сильни крепости утворящи слово Его, услышати глас словес Его. Благословите Господа вся сили Его, слуги Его творящи волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его. Благослови душе моя Господа, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, и имя святое Его. Благословен еси, Господи, и
продолжаем программу «Духовные беседы для детей». Наш собеседник на сегодняшний день – отец Александр Дубасов.
Батюшка, я хотел бы задать вопрос немножко из такой монашеской среды. Когда человек принимает, так скажем, постриг в иноке, с одной стороны, он обетов определенных не дает, но с другой стороны, это уже определенный серьезный шаг. И как вот именно наше православие смотрит на тот момент, может ли человек, который стал иноком, жениться или выходить замуж?
Нет, ну из иноков уже выходить или жениться нельзя.
Но люди говорят, что он же определенных обетов не дает.
Не дает обетов, но уже, в общем-то, постригается и уже обещает Богу вот именно такой вот монашеской жизни. И я вот, если честно, даже и не в курсе, дает инок обеты или нет. Если я это вот тут лучше спросить у инока, который, соответственно, уже иночество принял. Я вот его не принимал, и поэтому тут боюсь как бы вот погрешить. Но как вот ситуация, видите, какая? Если человек, ведь инок – это ступенька к монашеству. Вот. Если человек сомневается, становиться ли ему монахом, то он просто живет послушником. Вот из послушников уйти в мир допустимо, и, насколько я знаю, такое часто случается. Ну, скажем так, случается, может, часто будет неправильно сказано. Вот такое случается. А вот из иноков я не слышал, чтобы уходили в мир. То есть это так или иначе проблема, и, в общем-то, так делать, наверное, будет неправильно. И, собственно, вот, как же обеты, все равно они уже, наверное, инок-то. Вот, если не дает, если они не даются вот так вот явно, как бы вслух, да, то все равно как они предполагаются, да, что этот человек должен посвятить себя Богу, хочет посвятить себя Богу, и уже ему назад пути не должно быть.
А если же он, этот человек, если на кого уходит, это считается таким, скажем, смертным грехом?
Ну, тут, видите, смертным грехом, может быть, это не будет являться, да, то есть вот человек, ну, проявил некоторую слабость, ведь, понимаете, это ведь не то, что человек грешит, ну, вот, явно нарушает заповеди Божии, да, и, соответственно, знает об этом и продолжает грешить. Эти тяжелые такие грехи, убийства, прелюбодеяния, воровства, то есть человек знает и делает. Вот. Конечно, вот это вот мы можем отнести именно к тому, что такая ситуация постепенно человека приведет к смерти. К смерти не даже не физической, а просто духовной. Потому что человек постоянно умирает, то есть и знает, и грешит. А другое дело, когда человек, ну, не выдержал испытания, да, вот, скажем, взял на себя вот такое вот и не смог. Да, то есть Господь будет этому человеку всячески помогать, не уничижать его, не сталкивать его дальше, а всячески помогать. Может быть, какие-то другие перед ним ставить определенные задачи и испытания, чтобы, преодолевая их, как-то вот этот вот выйти из этой действительно непростой ситуации. Человека как бы, получается, что ли, ошибся, да, это трагедия всей жизни, да, то есть настраивался так, а вдруг изменилось все.
Батюшка, а почему вот наши монахи, они едят именно мясо? Я слышал, что где-то в другой части земли, не совру, где именно, монахи мясо едят, а рыбу не едят. А у нас почему-то мясо не едят. Ведь можно же поститься, но мясо есть.
Ну, нет, не секрет, что мясо все-таки действительно человека отягощает, да, так делает его более таким, что ли, приземленным, более таким каким-то вот материальным и физическим. А у монаха-то ведь цель какая, задача, да, быть ближе к Богу. То есть все свои силы потратить на это. И без мяса просто это предполагается сделать легче. Вот. Хотя, наверное, если человек как-то там болеет, что-то, он может получить какое-то разрешение, благословение, и его там, как лекарство, может быть, это даже и вкушать. То есть вот именно не то, что, ну, всякие бывают случаи. Там, не знаю, какой-нибудь там сахарный диабет, там еще что-то, да, там мало крови. Где вот просто как лекарство человеку, может быть, и можно допустить. Но вот традиция русского монашества, это, да, не вкушение мяса, и, в общем-то, тут, опять же, я бы лучше поинтересовался большего монаха, как ему вот это действительно среда монашеская, да, и вот в этой монашеской среде вот как бы так вот поинтересоваться, да, как вот у вас вот такое вот внутреннее настроение, да, как вот вы от этого всего получаете или не получаете, да, удовлетворение. Вот, поэтому тут вот именно больше такой вопрос традиции. Но хотя, он, видите, если традиция такое длительное время происходит, значит, протекает и живет, то это уже не просто традиция, а это уже, ну, вот, будем так говорить, такой полноценный обычай и, в общем-то, даже, ну, чуть ли не канон, то есть чуть ли не правило.
Это была программа «Духовная беседа для детей». Спасибо. Батюшка, благодарю вас. До свидания.
Спасибо, Господи. Thank you.